Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение».
16 часов 5 минут в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8 FM, в студии Ольга Байкалова. И сегодня урок «Россиеведение» для вас проведет завкафедрой политической деловой журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации писатель, культуролог Андрей Новиков-Ланской. Я не ошиблась?
Все правильно.
Андрей Анатольевич, здравствуйте еще раз. Не просто так мы с вами сегодня встретились. Будем отталкиваться от очередного опроса Левада-центра. Большинству россиян нравится отечественное телевидение. Позитив этот в обществе крепнет год от года. Значит, подобные опросы социологи последние 15 лет проводят и приходят к выводу, что 50%, даже не 50, 55% сейчас говорят о том, что им нравится общественное телевидение, они доверяют тем новостям, которые транслируют средства массовой информации, я имею в виду телевизоры. Если в 2000 году, например, 51% ценили ТВ за возможность извлечь много полезной и объективной информации, то теперь таких стало чуть меньше, 46%, но тем не менее 55%, даже не 55%, если верить Леваду-центру, 67% позитивно оценивают вообще телевизор. О чем говорят эти цифры?
Я думаю, эти цифры говорят о том, что социологи раздобыли ровно ту информацию, которую, так сказать, хотели найти. К социологии очень большие вопросы. Очень большие вопросы, собственно, и к телеметрии, к измерениям, к рейтингу. На мой взгляд, у нас нет абсолютно никакой, даже приблизительно точной картины о том, как общество действительно воспринимает СМИ вообще и телевидение в частности. Ну, мы знаем, так сказать, как отвечают. Это не упрек, собственно, Левада-центру, один из замечательных, да, центров социологических, да, один из крупнейших, но это общая проблема самой социологии. То есть я с удовольствием готов говорить о телевидении, готов говорить долго, бесконечно, с удовольствием. Но
мы вообще-то этим и будем сегодня, да, заниматься.
Но нужно понимать, что вот то, что вы сейчас сказали про вот эти цифры, это не более чем вот такой информационный повод, от которого мы отталкиваемся. На самом деле ситуация, конечно же, другая. У меня нет никаких сомнений, что большая часть телевизионной аудитории телевидения не любит и страшно критикует. Вот сейчас мы можем выйти на улицу, остановить там 10 человек, вот 10 из 10 нам скажут, что это же ужас, грязь, разврат, позор и так далее, да? И этих вот 60 с чем-то процентов в нашей маленькой выборке ну никак не наберется. И здесь колоссальная проблема, на самом деле, потому что телевидение изо всех сил хочет угодить аудитории, потому что у нас коммерческое телевидение в основном, да, а телевидение пытается продать себя, оно пытается угадать ожидания аудитории, а аудитория все дальше и дальше отворачивается. Ситуация, конечно, несколько изменилась за последний там год-полтора в связи с той информационной войной, в которую мы вступили. Вот немножко изменилось, да, телевидение все-таки снова стало каким-то важным информационным, пропагандистским таким инструментом. Но вот еще два года назад я бы смело говорил о том, что телевидение вот уходит. Оно уходит, люди отворачиваются.
А как было в советские времена? У нас сегодня тема заявлена — телевидение в советскую эпоху. Другое было отношение к телевизору в советские времена? Или тоже не доверяли в какой-то степени той информации, которая была?
Оно, разумеется, было двойственное. Во-первых, сразу скажу, что телевидение было гораздо меньше, то есть количество его было меньше. Ну, долгое время был просто один канал, потом два канала.
Первый,
потом второй, потом в лучшем случае еще, так сказать, образовательный канал добавился, да. И вот до конца 80-х годов вот эти там 2-3 кнопки, так сказать, это вот весь выбор, что у нас был. Так что это в любом случае было очень все важно. Ну и как важно было иметь дома телевизор, да, это же был абсолютно символ успеха, символ благополучия, да, так сказать, цветной, а не черно-белый, там, и так далее, и так далее. То есть в этом смысле телевидение и все, что с ним связано, это, ну, по сути, было сакрализовано. Обратим внимание, что телевизор как раз всегда ставили в красном углу, вот на том месте, где прежде была икона, да, за 100 лет до того. Поэтому это не просто так. Это действительно определенный, так сказать, важнейший культовый и предмет, и, так сказать, само телевидение было очень важным. Но надо понимать, что всегда же были недовольны властью, да, было диссидентов открытых и скрытых, много внутренних иммигрантов. Понятно, что это какие-то там проценты, но это
все
равно...
Но я сомневаюсь, что их показывали по телевизору.
Но это все равно миллионы людей. И вот эти люди как раз были в ужасе от того, что такое было советское телевидение. Это, то есть они воспринимали это как... чудовищную, так сказать, цензуру, пропаганду, там, бог знает что, да. Но мы же не можем не отметить, что в целом общий пафос телевидения вот в такой внеполитической сфере, скажем так, а политика все-таки всегда занимала, ну, какую-то, так сказать, небольшую долю эфира. А в основном-то все-таки оно занималось чем-то другим. И нужно отметить все-таки, что, что вот общий пафос просвещения... Он, несомненно, был. Вот сейчас даже задачи такой нет. Вот не приходит телевизионного продюсера в голову задача просветить население.
Так, вы говорите про просвещение.
Давайте это было.
Давайте тогда разберемся с двумя вопросами. Вот вопрос номер один. Какую дату можно считать отправной точкой, да, если мы говорим о телевещании? Это первый вопрос. А второй вопрос. А о чем вообще были первые передачи?
Ну как, ну, первые передачи, естественно, были новостными, как мы знаем, да, то есть вот они были все в прямом эфире, просто не было еще технологии видеозаписи такой активной, да, и поэтому, конечно же, так сказать, главное, что было, это вот выходил диктор в прямом эфире, начитывал, так сказать, сводку новостей, уходил, и, в общем, вот такая получасовая программа на этом в начале 50-х годов заканчивалась. Но потом пошли действительно первые, собственно, развлекательные проекты, ну, это, конечно же, знаменитый КВН, какой-то у нас там год 58-й, 59-й, может быть, чуть раньше, появляются вот явно совершенно, так сказать, такое развлекательное и качественное шоу, как мы сейчас скажем, да, появляются...
Как-то, если честно, немного ужасно звучит, если мы говорим про 58-й год терминами развлекательного качественного шоу.
Ну, качественно, в смысле, хотя бы качество юмора. По крайней мере, там не было пошлости. Я же вот об этом говорю. Ведь можно сравнить Comedy Club, если кто-то его еще смотрит, да? Это один юмор, так сказать, да? Наверное, там, то, что делает Иван Ургант, это другой юмор, немножко получше. А то, что делает Жванецкий сейчас на «России-1» вместе с Андреем Максимом, да, периодически ведет передачу, это еще один уровень юмора, еще более высокий и тонкий. Вот, может быть, даже вот те старые квеновские программы были не такие смешные, то есть там очень многое было привязано к тому контексту, вот к той культуре, к той жизни. Им намного теперь непонятно. И все какое-то наивное. Так, ну, это оттепель, да, то есть такая молодая, наивная какая-то атмосфера. Но, по крайней мере, там не было грубости, пошлости, оскорблений. И то, что сейчас сплошь и рядом, конечно.
Правильно ли я вас понимаю, что телевидение начинает активно развиваться именно вот теперь?
Ну да, но это, конечно, прежде всего связано с технологиями. То есть это даже не столько с политикой связано, там совпало, что вот такой технологический прорыв случился именно в середине 50-х годов, когда новое качество картинки, новое качество сигнала, да, так сказать, охват аудитории возрос резко, да, ну, то есть вот с технологией больше связано, плюс, так сказать, налажено производство массовое телевизоров, да, телеприемников, и вот все вместе дало вот этот вот такой взлет, такой бум телевидения. Не только у нас, во всем мире. В Америке тоже именно в это же время появляются самые, так сказать, первые интересные передачи, вот эти вечерние шоу, то, что сейчас Крас Ургант ведет, это же была одна из самых первых телевизионных передач в Соединенных Штатах. Да, просто к нам она пришла так поздно.
Но если мы говорим о современном телевидении, ну, ни для кого не секрет, что большинство развлекательных программ — это своеобразная калька с американских. То есть мы-то особо ничего своего нового не
придумываем. Даже не калька,
это
чаще лицензия. То есть просто покупаются за деньги, да, некие телевизионные макеты, шаблоны здесь воспроизводятся. Это касается уже даже не только программ, но и сериалов. Как мы знаем, там сериал «Родина». Один и тот же сюжет сначала отсняли в Израиле, потом в США, потом у нас. Да, Павел Лунгин отснял, да, телевизионный продукт, телесериал. Вот это, да, действительно. Но вот если говорить о КВНе, то это вот одна из, там, может быть, трех передач, которые, собственно, нашего изобретения и производства. Хотя исходно она, конечно, была тоже заимствована у чехов. То есть в Чехословакии на тот момент была похожая программа, но с другим названием, и все-таки немножко другая. Но идея вот студенческого столкновения команд, она была, конечно, заимствована. Но вот чисто наше изобретение — это, конечно, «Что, где, когда». Это, может быть, действительно лучшее, что было на нашем телевидении.
92-й пишет, в Советском Союзе был сильный телетеатр, мощная редакция литературно-драматических программ. 38-й Ленинградскую студию научно-популярных фильмов, вспоминает Александр Скинтуки, пишет, партия, дай пролить, это было круто, вспоминайте его программу. 7373948, телефон прямого эфира, напоминаю, смс-сообщение 925-48-94-8. Лента Твиттер говорит и МСК, сообщение с сайта вижу. И зачитываю, сегодня мы ведем беседу о телевидении в советскую эпоху. Как это было? Что мы смотрели? Почему из телевизора мы сделали культ, когда мы начали телевизору доверять больше, чем своим глазам? 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Подключайтесь
добрый
к нашей
день.
Беседе. Да, здравствуйте.
Борис Семенович меня зовут.
Да, Борис Семенович.
Ну, я был внештатным кинокорреспондентом телевидения московской редакции. И однажды сделал сюжет о комсомольцах, которые прекрасно работают и готовят трудовые подарки к очередному съезду комсомола. Ну и когда мы уже все смонтировали, сидели в редакции, ждали выпуска, позвонила жена этого одного из героев, значит, этого сюжета. Она была секретарь комитета комсомола завода железобетонных изделий. Ну и попросила не пускать в эфир, значит, тот материал, который мы снимали. Ну, когда я спросил, в чем дело, она сказала, его посадили. Я говорю, как? А он с приятелями ограбил ларек. Вот так что это курьезный такой случай, но и в советское время была информация, скажем так, не очень правдивая.
Да, большое спасибо, Борис Семенович. Так или иначе, у нас в любом случае сегодня разговор будет затрагивать тему цензуры. Была цензура, а вообще можно сравнивать цензуру советской эпохи с цензурой, которая так или иначе, наверное, присутствует сейчас?
Нет, на мой взгляд, эти вещи сравнивать нельзя по той причине, что цензура в советские годы была официальной. То есть нужно было проходить главлит, то есть утверждение, да. То есть это цензура внешняя, официальная, бюрократическая. В то время как сегодня мы скорее говорим о самоцензуре. Mm-hmm. То есть есть внутреннее ощущение того, что можно говорить, чего нельзя говорить. То есть ты не обязан получать подпись цензора на том материале, который хочешь выпустить. Это можешь говорить все, что хочешь. Особенно если ты вдруг оказался в прямом эфире, можешь какие-то страшные вещи сказать, прежде чем тебя выведут, так сказать, да, из студии. Но по большому счету люди, работающие на телевидении, хорошо знают, чего от них ждут. И в этом смысле они же не хотят потерять работу. Это, в общем, неплохая работа, интересная и как-то более-менее оплачиваемая. Да? И они понимают, что их просто, так сказать, уберут тем или иным образом с работы, если они не будут слушаться. Да? И в этом смысле они себя контролируют, конечно. Есть стоп-листы, как мы знаем. Да? Вот мы знаем, то есть Владимир Владимирович Познер, может быть, наш крупнейший сегодня интервьюер, сказать, много раз публично говорил о том, что да, он может приглашать кого угодно, за исключением короткого списка, буквально из там 7-8 фамилий. Он никогда не называет этих людей, он говорит, ну, вы сами можете догадаться, кого я не могу приглашать. Вот мне Эрнст четко сказал, угу. Вот этих нельзя, всех остальных, пожалуйста. Вот, то есть вот это есть, если даже у Познера это есть, да, то который человек предельно, на самом деле, корректный, профессиональный, мог бы справиться с любым оппозиционером, если надо, да, риторически просто с ним справиться. И все равно, а что говорить уже, так сказать, о более массовом уровне журналистов?
Но если мы говорим о советских временах, когда приходит понимание, что телевизор — это мощный инструмент управления массами, и когда можно говорить о том, что появляется все-таки цензура при верстке телевизионных программ? Вот в какие времена?
Не, цензура, естественно, появляется с самого начала, потому что все при Сталине происходило. Тоталитарный режим, как к нему ни относись, он контролировал, так сказать, все общественное пространство. Другое дело, что восприниматься как некий важный инструмент контроля над общественным сознанием, это стало существенно позже. Просто ведь любому там и диктатору, и кому угодно, я в данном случае не про Сталина, а вообще любому человеку, который хочет кого-то контролировать, ему важна, конечно, аудитория, да, и вот плотность контакта с этой аудиторией. Если телевизор был, так сказать, у считанных единиц поначалу, то это было и неважно, да, но когда фактически в каждом домохозяйстве появился телевизор, хотя бы один, Это стало существенно важнее, чем радио, например, да, ну, просто потому что зрительные образы, они притягательнее для нашего восприятия, для нашей психики, да, и люди стали больше смотреть телевизор. В этом смысле, конечно, я думаю, что вот с 60-х годов, может быть, со времени появления программы «Время», такой флагманского информационного проекта в России, вот примерно с этого времени, с конца 60-х годов, может быть, телевидению стали уделять вот такое особо пристальное внимание. И, конечно, весь этот период связывается с именем председателя гостелерадио Лапина, да, который как раз вот такой главный цензор.
А расскажите о этой фигуре подробнее, пожалуйста.
Ну, мне трудно о нем рассказывать, просто потому что, так сказать, он умер существенно прежде того времени, чем я мог бы с ним общаться о чем-то, да. Но это вот как раз был такой настоящий иезуит, настоящий серый кардинал, очень внимательный, не принимавший фактически такое личное участие во всех главных телевизионных проектах. То есть без его личного контроля не проходила, так сказать, даже очень небольшая там программа или какая-то телевизионная инициатива. Да? То есть я не думаю, что сегодня Эрнст или Добродеев настолько детально всматриваются в то, что происходит у них на канале, как это делал Лапин. Ну, тогда ставки были выше существенно, да, то есть если случайно пропускаешь что-то такое антисоветское, вражеское, ну, головы полетят у всех, что называется. То есть ты отвечаешь даже не только за себя. В этом смысле сейчас несколько свободнее. И, конечно, для телевизионщиков вот прежней эпохи это абсолютно фигура культовая, неважно с каким знаком, так сказать, культовая в позитивном смысле, так сказать, человек, который фактически создал вот это знаменитое советское телевидение с этим набором, линейкой передач, которые мы все знаем, помним, там, «В мире животных», угу. «В гостях у сказки», я уж не знаю там что, да, те же «Что, где, когда», «Вокруг смеха», «Очевидно, невероятное», ну, вот «Клуб кинопутешественников», да, вот все, что мы, так сказать, знаем и помним. Вот это все было создано при нем и фактически им, да, по крайней мере, под его контролем и руководством. Но, конечно, для диссидентствующей публики это символ вот той самой несвободы. Да.
27-й пишет на сайт: «Больше было познавательных программ, меньше потребленческого цинизма». Такая реплика. Координаты прямого эфира 7373948 по коду 495. Я напоминаю, что сегодня в студии «Урок россиеведения» для вас ведет писатель-культуролог Андрей Новиков-Ланской. Подключайтесь к нашей беседе, задавайте ваши вопросы. Сегодня речь ведем про телевидение в советскую эпоху. Алло, здравствуйте.
Алло, приветствую. Константин, 692.
Да, Константин.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что цензура, она была, есть и будет на всех телеканалах мира, но я не об этом. Мне повезло, к своему счастью. Я вот со стариками, со многими, ну, был просто знаком, которые вот советское телевидение прошли, ну, и которые перетекли вот в российское телевидение. Правда, большинство из них нет уже в живых, но вот как-то так. Была мощнейшая операторская школа, мощнейшая школа звукорежиссеров, мощнейшая школа художников. Я говорю прежде всего сейчас о художественном вещании. Потому что вы говорите о политике, ну это понятно. Но советское телевидение, извините, огромные сериалы, Третьяковская галерея, Русский музей, телетеатр, сериалы, всю классику поставили. Значит, все актеры, которые сейчас мы считаем за звездами советскими, они все прошли через советский телетеатр, угу. И росли от мелких ролей до премьеров. Это была огромнейшая школа мастеров, ну, действительно мирового уровня.
Да, Константин.
Сейчас таких и нету в проекте. Сейчас вот половина, там 80-90% операторов, ну и, в общем, телеработников, вот на фоне них надо гнать просто с волчьим билетом.
Да, Константин, спасибо. Отталкиваясь от вашего тезиса, я нашему гостю задам вопрос. А вот чем советская школа журналистики отличалась от российской? От современной, да.
Ну, как вам сказать, принципиально разная позиция, принципиально разные подходы. Да? Если в прежней школе важна была такая кропотливая, детальная разработка темы, скажем так. То есть невозможно себе представить, что старый советский журналист занимается какой-то проблемой, и при этом он просто посмотрел что-то в Википедии. Нет, он пошел в библиотеку, он там рылся в книжках, он встречался с самыми разными людьми. Это вот такая очень серьезная, кропотливая, тщательная работа. Сегодня этого нельзя себе позволить в силу просто отсутствия времени, поскольку скорость резко увеличилась, резко увеличился объем того, что журналист должен делать. Конечно, в лучшем случае вот девочка, только что закончившая журфак, просто, так сказать, заглянет в ту же самую Википедию, так сказать, в поисковик вобьет нужную тему, не перепроверив, что там у нас. Википедии толком доверять до конца нельзя, хотя это более-менее все-таки надежный ресурс. А уж что можно прочитать просто в интернете, да, набив, так сказать, в поисковые строчки какие-то слова. Значит, может быть, просто ужас какой-то, да. И это все может выходить просто вот так вот. То есть это, ну, то есть, условно говоря, старый журналист не справился бы с сегодняшним темпом, и сегодняшней, с необходимостью такого разностороннего подхода, да, когда ты должен уметь сам и смонтировать, и снять, и с звуковой программой поработать, и что-то там еще. То есть сегодняшние профессионалы, они более универсальные, скажем так. Но при этом они хуже разбираются в самом контенте. Но они, может быть, дают какую-то большую яркость, да, большую какую-то внешнюю привлекательность тому, о чем они говорят.
Но по этой логике получается, что профессия современного журналиста, ну, практически абсолютно дискредитирована. Это люди, которые, основной задачей которых становится вызвать максимальный общественный резонанс.
Понимаете, это разные профессиональные задачи. Потому что если задача, опять-таки, вот прежнего журналиста была разобраться в проблеме и, так сказать, детально ее показать, то сегодняшняя задача — удержать внимание публики. Прежнего журналиста посмотрели и так, потому что больше нечего смотреть. А сегодняшний вынужден конкурировать с миллионом таких же, которые еще ярче, еще громче, еще скандальнее. В этом смысле задача другая несколько.
С другой стороны, а зачем в советской школе журналистики человек, который разбирается в проблеме? Его же не пустят в эфир все равно. Чем глубже он погружен в какую-то проблему, тем он опаснее становится для системы.
Ну, смотрите, это мы опять возвращаемся к политике. Но кроме политики есть огромный спектр самых разных явлений жизни, так сказать, да, та же самая культура, там, кино, музыка, театр, литература, философия, не знаю там что, да. Вот этим же тоже надо заниматься. И это как раз занимает большую часть эфира. У нас политика только в новостях немножко, а так, по большому-то счету, ну, за последний год больше, но в целом, да, развлекательного телевидения у нас будет. И вот это вот другой подход, связанный с тем, что раньше журналистика действительно ставила задачей помочь людям в чем-то разобраться, просветить, да, немножко высокомерное слово, заняться просвещением масс, да, но вот такая задача была. А сегодня этой задачи нет. Сегодня аудитория — это клиент, которого надо развращать, наоборот, да, которому надо подыгрывать в его самых, так сказать, низменных стремлениях, потому что они самые продаваемые, эти стремления.
А как вы думаете, почему эта задача исчезла? И когда?
Она исчезла по очень простой причине, когда телевидение стало коммерческим. Потому что советское телевидение коммерческим не было. Минимум рекламы, конечно, был, но абсолютно, так сказать, государственный такой и совершенно не связанный с зарабатыванием денег. Сегодня у нас, я так понимаю, только два некоммерческих телеканала. Это канал «Культура» и канал вот «Общественное российское телевидение», да, который там частично только зарабатывает на рекламе, если я не ошибаюсь. Вот. А остальные каналы вынуждены продавать себя. То есть это рынок. И поэтому телевидение живет по законам рынка, а не по законам просвещенной, так сказать, монархии, да.
София пишет, прежде всего советское телевидение и радио, в отличие от нынешнего, давали эталон русской речи и вкуса. Еще ваши реплики жду на сайт 925, на смс-портал 925-48-94-8. Принимаем звонки 7373-948, телефон прямого эфира. Урок «Россиеведение», говорит Москва, и в студии писатель, культуролог Андрей Новиков-Ланской. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Ваш вопрос нашему гостю.
Добрый день. Да, конечно, Константин хорошо очень подметил, чему служило именно телевидение в советское время. Это, конечно, идеология и пропаганда, и служение Отечеству, и любовь к нему. И помните, как Зворыкин сказал на 50-летие изобретения, кстати, русский физик...
Олег, ваш вопрос. Да? Олег, ваш вопрос, пожалуйста.
А я хочу сказать, что именно телевидение может сплачивать людей, идеологию давать, любить родину, и может полностью разрушить общество, давать низменные, правильно, как вы сказали, ценности. Вот от этого нужно уходить. У нас нет идеологии, у нас теперь не знаю, чему телевидение служит. Только разрушению, понимаете? Невозможно...
Да, спасибо. Нужна идеология, когда мы говорим о телевещании? Сейчас не про радио идет речь. Или все-таки свободно отпускаешь потоки информации, и дальше уже они самоформируются, так сказать. Вот такая вот у нас синхрония, если можно так сказать.
Понимаете, в чем дело? Здесь я философски к этому отношусь. Дело в том, что свобода — это не целостное, не самостийное как бы понятие. Свобода не может быть совершенно отдельной и свободной. Да, свобода как таковой полной не бывает. Свобода всегда идет вместе с другой категорией. Вот в философии так звучит. Свобода и необходимость. Вот они в паре всегда. Необходимость ограничивает эту свободу в любой ситуации. Ну, в журналистике чаще используют слово «ответственность». Да? Mm-hmm. То есть ты свободен до тех пор, пока твоя ответственность, сказать, это выдерживает.
16:30, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM. Мы прерываемся на новости, после этого вернемся.
Урок «Россиеведение».
16:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM. Сегодня урок «Россиеведение» для вас ведет, я напоминаю, завкафедрой политической и деловой журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, писатель и культуролог Андрей Новиков Ланской. Андрей Анатольевич, мы с вами продолжаем беседу про телевидение в советскую эпоху. С вашего позволения читаю реплики наших слушателей. 92-й пишет: российские журналисты, в отличие от советских, пишут заявление. И это реальный случай, продолжает 92-й ругать всех журналистов. И Пати пишет на сайт: раньше как-то доброты было больше на телевидении, а сейчас все злые. Неожиданно сейчас будет вопрос: а когда на советском телевидении появляется реклама?
Ну, реклама появляется довольно рано. Помните, там «Летайте самолетами Аэрофлота»?
Если
храните...
честно, я не помню.
Ну, в общем, там, да, глядя на ваше юное лицо, легко это предположить. Но тем не менее, так сказать, многие, оставшиеся в советское время, помнят, что реклама была. Помните, храните деньги в сберегательной кассе. Это уже цитата из известного фильма, да, цитируется реклама телевизионная, да, той эпохи. Да-да, все это было. Но конечно, все это смешно называть рекламным рынком, рекламным каким-то производством. Нет-нет. Всерьез реклама появляется, конечно, только уже в перестройку, по чуть-чуть, понемножку, помните, с вентиляторным заводом «Заключай договора». Вообще какие-то первые. Я недавно посмотрел такую подборку самых первых рекламных роликов наших, еще советских, потом российских. Вот. Это, конечно, сейчас очень смешно все. Это правда, это вот можно показывать как юмористическую программу. То есть насколько это все было, так сказать, наивно, нелепо.
И опять же таки, ролики, рекламные ролики появляются, потому что появилось в Америке. Мы берем кальку, или это было своеобразное введение?
Нет, ну, там-то все уже было разработано, конечно, да, мы очень многое в нашем рыночном, новом нашем рыночном обществе, мы очень многое действительно позаимствовали на Западе, в США прежде всего, где уже, ну, целый там век практически все это разрабатывалось, и в общем, эффективные механизмы были известны, мы их просто, так сказать, пытались заимствовать. Хорошо это или плохо, другой вопрос. Там, да? Очевидно, что были просто элементарные культурные ошибки, скажем так. То есть, заимствуя какой-то западный контент, мы настолько, как бы, мы настолько разрушаем этим вот, традиционную русскую ментальность, русскую логику, русскую картину мира. Это настолько не увязывается просто. Ну, самый простой момент — это вот когда, там, я не знаю, реклама, так сказать, каких-нибудь прокладок или презервативов шла во время каких-то серьезных передач. Вот идет передача, так сказать, про политику международную.
А было такое?
Или даже просто про культуру, просто оперу показывают. И вдруг реклама вот того, что культурологи называют телесным низом, да, вот в русской культуре телесный низ и верх несовместимы, да, то есть если ты говоришь о высоком, ты не можешь даже рекламировать кроссовки, я уж не говорю про что-то еще более такое низкое в этом смысле. Так же, как в детских передачах невозможно рекламировать что-то взрослое и наоборот, да, ну, в этом, то есть и вот эти нарушения шли у нас. На Западе нет с этим проблем, да, для них любой товар — это товар, если только законом не запрещен. У них нет вот этого жесткого разделения на верх и низ в системе ценностей.
То есть, получается, у нас советские времена это разделение было, а потом...
Да. Советская эпоха, как ни странно, советская культура очень трепетно относилась к русскому культурному коду, как это мы сейчас назовем, да, вот к этим русским традициям, понятиям, да, она старалась их не нарушать.
А в 90-е эти моменты стали не принципиально.
В 90-е годы мы решили, что мы просто отстали от всего мира, отсталая страна, должны догонять в очередной раз Америку, да, и, соответственно, перенимали все то, что... То есть становилось модно все то, что оттуда, да, а то, что это противоречит всем русским нормам, это как бы об этом не задумывались.
Сергей пишет, на сайт смотрел фрагменты передач ТВ 60-х годов, и несмотря на всю цензуру, подспутно между строк просачивались насмешки над социалистическим строем и принижение его перед Западом. Было такое?
Нет, мне кажется, не было. Мне кажется, это мы уже сейчас, такое можно действительно заметить, но это скорее эффект того, что мы вчитываем, так сказать, свои какие-то смыслы и впечатления вот между строк туда, вот в тот текст. Нет-нет, я думаю, что никаких намеков там близко никто не потерпел. Может быть, в позднюю брежневскую эпоху, да, там, когда Эльдар Рязанов снимает какие-нибудь комедии, там, да, в том числе телевизионные, или там Марк Захаров, да, который снимал для телевидения довольно много разного кино, может быть, вот там в сценариях что-то такое. Но потом надо же понимать, что критика советского быта в самой советской системе была разрешена. Отсюда mm-hmm. тот же самый, там, не знаю, кинофельетон «Фитиль», да, или журнал «Крокодил». Отсюда вот критика и разоблачение, так сказать, какого-то негатива на местах, да, вот это нормально. Нельзя было критиковать саму систему. То же самое, что сегодня в США. Mm-hmm. Сегодня можно говорить что угодно про Барака Обаму, про, так сказать, ну вот что угодно можно говорить плохого про Америку на самом американском телевидении. Но не дай бог, ты хотя бы намекнешь, что сама демократическая американская система в чем-то ущербна. Вот тогда ты вылетишь отовсюду сразу. А так на местах критикуй. Передержки, перегибы. Это все нормально.
Но если уж мы заговорили о критике, о цензуре, о том, что запрещено, а что разрешено, было тогда в советскую эпоху, был ли список запретных тем? Вот что точно было нельзя?
Не, ну понятно, что в СССР секса нет, да, например. Да, об этом говорить нельзя. И об этом и не говорилось никогда. Даже помните, какой скандал был? Ну, то есть, помните, я сам не могу этого помнить, но в знаменитой комедии «Бриллиантовая рука», да, когда, собственно, героиня там, вот, так сказать, да, сцена соблазнения, помоги мне, да, вот это вот все. Это же воспринималось как такая эротика, это такой стыд и срам. Ну, то есть многим понравилось, особенно мужской части населения, но вообще воспринималось как очень смелое что-то. Хотя сейчас, если посмотреть, ну там сама невинность просто во всем.
Только ли секс?
Нет, конечно. Очевидно, что, в принципе, в главе угла ставились гуманистические ценности. То есть вот все, что служит к улучшению человека, разрешалось. Все, что служит к ухудшению человека, запрещалось. Понятно, что не могло быть, так сказать, яркого насилия, крови, унижения. Да? Вот все, что угнетает человека, так или иначе. Вот это, конечно, не поощрялось. То есть человека надо было делать лучше. Вот эта установка на то, что мы делаем наше общество лучше, так сказать, да, она, конечно, доминировала. Сейчас на это, конечно, не обращается внимания.
Но вот вы говорите, с одной стороны, установка для того, чтобы сделать общество лучше, с другой стороны, не говорить и замалчивать, это тоже, наверное, ну, не говорить, замалчивать... К чему клоню? Исторические передачи были, политические это, как правило, новости. Разрешено было снимать передачи, например, про убийство царской семьи. Вообще, как относились к этой истории? Вообще, историю затрагивали, если мы говорим о телевидении советской эпохи? Или все-таки познавательная и просветительская деятельность заключалась, там, условно говоря, в лекциях по биологии, обществознанию, химии и так далее?
Но, разумеется, исторических передач было много, и пусть уже на излете, допустим, советского телевидения, те же знаменитые беседы с Юрием Михайловичем Лотманом, которые периодически на канале «Культура» повторяют сейчас, да, это просто, так сказать, лучшие образцы. И то, что делал Лев Николаев, и то, что делал отчасти, так сказать, Сенкевич и Капица, да, вот когда они касались исторических каких-то моментов. Там, конечно, была запретная тема, связанная с позитивной оценкой царского режима. И вообще старались не трогать, да, вот этой темы, Романовых, что-то там еще. Понятно, что Древняя Русь — это как бы совершенно уже открытая тема. И даже, не даже, а, собственно, при Сталине, вот русское Средневековье, там Александр Невский, даже Иван Грозный, Эйзенштейн снимает эти фильмы. Да, это абсолютно нормальная история. А да, конечно, ничего позитивного сказать о дворянской России, помимо достижений литературы, музыки, культуры, да, вот этого нельзя было, конечно, все делать. Ну, это это понятно. Да, революция, большевики, так сказать, ну, защищали свой строй идеологически. Это делает любая власть всегда. Она делает все, чтобы защитить себя от вот, альтернативной какой-то идеологии.
С одной стороны. С другой стороны, при помощи телевидения формировался ли образ внешнего врага? Получала ли Америка пару ласковых в эфире вообще?
Ну, разумеется. Я думаю, наши слушатели, скажем так, второй половины жизни в возрасте, да, ну, прекрасно помнят, у нас же были совершенно блистательные обличители Запада, там, Валентин Зорин, который жив-здоров до сих пор, да, недавно праздновал 90-летие, там, я не знаю, ну, мы их всех помним, по большому счету, да, там, какой-то там Бовин Александр, такой вот мощный человек, да, это же очень... Это же очень толковые, очень профессиональные, очень риторически грамотные спикеры, скажем так, да, обличавшие на протяжении десятилетий западный капиталистический строй. И когда сейчас смотришь те передачи, ну, в общем-то понимаешь, что в чем-то они были правы. Что вот Запад умеет создавать красивую картинку, он умеет себя продавать. Да? Он умеет, это то, что называется сейчас мягкой силой, soft power.
Я правильно понимаю, что это была качественная, аргументированная критика?
Ну, конечно, очень качественная. Потому что если Зорин разбирает, допустим, убийство Кеннеди, то это полноценное журналистское расследование. То есть он доказывает, что там как было. Там, ну, по крайней мере, исходя из тех материалов, что были доступны на тот момент. Если он показывает, как работает, так сказать, система с Морганами, Вандербильтами, Рокфеллерами и так далее, и как люди, так сказать, страдают от этого, то он действительно, так сказать, ну, есть этот момент, да, действительно страдают.
А современная российская журналистика может похвастаться таким качеством?
Каким именно? Вот такой глубиной вы имеете в виду?
Глубина, аргументированность, внимание к деталям.
Современная журналистика все-таки очень разная. Ее же очень много. То есть сейчас журналистов, работающих на том же телевидении, существенно больше, чем раньше, ну просто в силу большего числа каналов. Собственно, если сегодня их там больше тысячи, да, а раньше был один, соответственно, в тысячу раз больше. Журналисты очень разные. Я вот могу привести в качестве примера профессиональной работы фильм, который недавно показали на Первом канале, к 75-летию со дня рождения Иосифа Бродского. «Бродский не поэт», который сняли мои друзья Коля Картози и Антон Жилнов по заказу вот Первого канала. Это довольно длинный полуторачасовой фильм, над ним они почти год работали. Это невероятно качественная работа, просто очень качественная. То есть они очень много открытий, собственно, литературоведческих сделали, пока, mm-hmm. пока работали над фильмом. И такие примеры есть. Другое дело, что это скорее действительно исключение из правил. А в основном, так сказать, идет работа на какой-то яркий эффект, произвести впечатление, скандалы, расследования, интриги, вот это вот все. Да? Глеб Пьяных, все мы знаем.
Скандальчик, интрижка, позорище.
Ну, как тогда говорили про НТВ эпохи Глеба Пьяных, посмотрел НТВ, переключи за собой. Да, вот это примерно так оно и называлось.
Урок «Россиеведение» на «Говорит Москва». У нас в гостях писатель-культуролог Андрей Новиков-Ланской. Продолжаем нашу беседу с вами, друзья. 7373948, это телефон прямого эфира. Подключайтесь к нам. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Ольга и Андрей. Вот у меня такой вопрос по поводу... ток-шоу. Вот в СССР ток-шоу, насколько я помню, не было. Они появились на самом конце. Вот. И, ну, то есть там это вот главным образом ток-шоу связано с трансляцией съезда народных депутатов и вот обсуждения, связанные с этим делом. Вот. И вот они приходили настолько... истеричных тонах, мне кажется, что именно они оказали главное воздействие на деформацию общественного сознания и крах СССР. Вот то, что сейчас происходит, вообще это как-то вот исследовалось в направлении того, как это, вот подрывает ли это вот устойчивость общества. Ну, то есть то, что это полезно, это понятно, да, там поднимать актуальные проблемы, но когда это делается там в предельно истерической форме, иногда с мордобитием даже, вот мне кажется, что вот телевидение может сыграть дурную роль, вот в подрыве общественных устоев и вот, стабильности общества.
Да, спасибо за вопрос. Чуть-чуть я его переформулирую. Когда можно сказать, что телевидение калечит?
Ну, телевидение калечит, когда ломает систему ценностей у человека или формирует систему ценностей не ту, у человека, которого еще все не твердо в сознании. Да? Во-первых, я бы хотел сразу сказать, что что, конечно, ток-шоу были на советском телевидении. Если помните Валентина Леонтьева «От всей души», например, классическое ток-шоу. Оно, конечно, очень советское, оно без истерики, оно вот без визга Малахова, да, то есть там все очень как-то сдержано и целомудренно. Или, например, «Вокруг смеха». Это тоже формат ток-шоу, конечно же. Но это неспоставимо с тем валом ток-шоу, который сегодня мы видим. Они чаще действительно вульгарные, они чаще развращают. Если бы вы видели, ну вы-то, может быть, и видели как раз, но наши слушатели наверняка не видели, как происходит съемка такого ток-шоу, когда продюсеры бегают и просто кричат на гостей, почему так вяло, побольше ада, они кричат, побольше, вот, трупов побольше, ну давайте уже,
разогрейтесь,
наконец-то уже, да что так вяло все, да? Притом там уже не вяло, там уже, так сказать, хамство, грубость, драки, побольше ада. Вот это звучит страшновато для, так сказать, человека непосвященного, а для телевизионщика он даже не поймет, а что здесь не так. Ну да, мы все этого ждем, чем больше ада, тем больше рейтинг, тем больше реклама, премии там, и так далее. Есть эта проблема, что тут сказать?
Но вы говорили уже об этом, это связано исключительно с тем, что телевидение стало коммерческим. Да? Нужны рейтинги, нужны деньги, нужно как-то привлекать рекламодателей, а продукт, который дает высокие рейтинги, это спорный продукт. Я правильно вас понимаю?
Ну, конечно, можно и привлекать деньги, и быть очень популярным, делая какой-то качественный и нравственный продукт. Ведь бывают же, не знаю, успешные голливудские фильмы, да, который, ну, не знаю, какой-нибудь «Титаник». Uh-huh. В нем же нет ничего такого развращающего, страшного, ада вот этого там нету. Ну, если не считать адом то, что случилось с самим «Титаником», да. Но, в общем, этот же фильм-то добродушный довольно, приятный, хороший, собрал там, на тот момент самую большую кассу, да. Uh-huh. То есть это можно делать, но над этим надо думать, работать, это таланты должны туда приходить какие-то. Нужно все время творить, изобретать. Гораздо проще показать в очередной раз там задницу или что-то еще, и будет тот же эффект. Да? Зачем напрягаться тогда?
737 телефон прямого эфира. Добро пожаловать в прямой эфир. Как вас зовут? Ваш вопрос нашему гостю. Алло, здравствуйте.
Алло, здрасте, Виктор.
Да, Виктор.
А я вот не согласен насчет денег. Если бы у нас телевидение было платное, и вот люди бы платили за эти ток-шоу типа Малахова, тогда бы все на место стало сразу бы. Дураков-то сразу поизвелось бы. Они на халяву смотрят.
Mm-hmm, да, спасибо. Виктор предполагает, что если бы мы платили за тот продукт, который мы потребляем при помощи телевизора, вот так по-грубому я скажу, качество телевидения бы изменилось.
Ну, не исключено, что так. Ну, вот есть формат общественного телевидения. Вообще-то телевидение бывает трех видов. Да? Коммерческое, государственное и общественное. Да, ну, коммерческое — то, что у нас сейчас, государственное — это, ну, условно говоря, телеканал «Культура» или то, что есть там в некоторых других странах, то, что было в Советском Союзе. И общественное — совершенно особый тип, когда собирается некая абонентская плата или какой-то еще другой вид финансирования, где действительно нет рекламы, ну, или она ограничена там массой критериев. И общество осуществляет некоторый контроль, ну, через общественные советы уважаемых людей. Можно вмешиваться в программную политику, если что-то не нравится. Да? Ну, так вот работает BBC, например, да? Или так сказать, там большинство японских телеканалов. Но у нас почему-то не очень получается именно этот формат телевидения. Вот сколько раз пытались сделать общественное телевидение, оно быстро превращается либо в государственное, либо в коммерческое. Вот сегодняшнее ОТР, вот это, да, общественное телевидение России, как-то вот оно, когда 2 года назад, что ли, его запустили так полноценно, ну вот оно ни во что толком не превратилось. Это какой-то очень маргинальный сегодня канал, ничего плохого не хочу сказать, он интересный, но его, в общем, не смотрят. Да, вот как-то...
А чем это связано? Потому что в обществе другие запросы. Нам вот как раз, может быть, как раз побольше ада, трешечка, скандальчика, чтобы вот как-то выпустить пар уже, выдохнуть и пойти заниматься своими проблемами.
Здесь вот есть, конечно, определенное лицемерие. И мое, и я думаю, наших слушателей, которые вот звонят и, в общем, солидарны с нашей такой низкой оценкой современного нравственного уровня телевидения, да, на самом деле вот мы понимаем умом, в своем сознании мы понимаем, что так не должно быть, что это плохо, но мы это, тем не менее, смотрим, И если нам предложить, так сказать, переключить, там, а по другой программе идет там, какой-нибудь балет или что-нибудь еще, мы же на балете не останемся. Мы же вернемся туда, где Малахов
там,
и ад.
Там же инопланетяне захватывают Тюменскую область.
Или РЕН-ТВ, где сплошные
как
зеленые человечки.
Невозможно,
да,
абсолютно.
Да, то есть вот чем больше этого ада, тем на самом деле это, то есть там определенная энергетика, которой мы подпитываемся, да, и нас вот тянет туда все равно. То есть мы плюемся, но смотрим. А рейтинг идет, поднимается, денежки капают, все довольны. Да, хотя понимаем, что так не должно быть. Да, ну вот есть такой разрыв между реальностью и пожеланиями. Да.
7373948, телефон прямого эфира. Друзья, продолжаем нашу беседу. Сегодня мы говорим... Начинали разговор про телевидение в советскую эпоху, но зашел у нас разговор в общем. Занимались мы сравнениями, чем российское телевидение отличается от того, что было в советские времена. Подключайтесь к нашей беседе. Ваши вопросы, размышления, внимательно вас слушаем. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Вы знаете, я довольно долго жил в то время, советское. И я вам хочу сказать, что было телевидение, не только телевидение, вообще СМИ, что радиостанции, что телевидение, настолько лицемерно стерильное, что нельзя было не только покритиковать, скажем, власть, но нельзя было без разрешения даже похвалить власть, вот позвонить и похвалить. И если тебе разрешение не давали на это. Так что, что бы что ни говорил, я хочу сказать, сейчас настолько вот свободно можно позвонить на любую радиостанцию, значит, и высказать что угодно. Уж я не говорю там написать в любую газету, чтобы за тобой не пришли и тебя в дурдом не отправили.
Да, спасибо. Свободы стало больше, говорит наш слушатель. Перевожу на...
Ну, это очевидно совершенно. Да, но свободы... Есть свобода от чего, есть свобода для чего. Да, то есть вот свободы от государственного контроля, да, над твоим сознанием, uh-huh. да, действительно, этого стало... Такой свободы стало больше. Но свобода ради чего? Ради, так сказать... поощрение греховной сущности человека, да, вот ради этого свобода нужна. Ну, тут вопрос, что лучше. Может быть, лучше, если кто-то кого-то контролирует, и все. Тогда, слушайте, это такой вопрос, может быть, тогда не надо детей воспитывать, чтобы они свободные были. Собственно, либери, дети по латыни, это означает свободные. То есть, они свободны, поэтому они дети. Взрослый человек, он не свободен. Он понимает, что должны быть рамки, должно быть воспитание, должна быть культура.
А детей пусть воспитывает телевизор.
И как совместить вот идею все-таки свободы отдельной личности, уважение к частной свободе вот этой, и, тем не менее, необходимости ограничивать, воспитывать, да, это же все-таки необходимо делать, потому что иначе человек доходит, так сказать, бог знает до чего.
Все взаимосвязано, и мы тоже в какой-то степени формируем тот контент, который предлагают нам телеканалы. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал 925-48-94-8. Документальный фильм режиссера Соболева «Я и другие», вспоминая 1938-1971 года. Какой процент российского ТВ в той или иной степени подконтрольно администрации президента, спрашивает Егор, намекая на то, что все курируется? А все ли курируется?
Нет, конечно, курируются только действительно большие массовые СМИ. Да? То есть курируется то, где большая аудитория. Здесь, в данном случае, простой количественный фактор. У нас есть телеканал «Дождь», у нас есть телеканал РБК, который стал очень сейчас оппозиционным, после того, как Прохоров его прикупил. У нас есть некоторые радиостанции, у нас есть газета, я не знаю, «Новая газета» или «New Times». Да? То есть сравнительно небольшие по аудитории СМИ, которые никем, собственно, не курируются, по большому счету. Да, они говорят все, что хотят. Вот я уверен, что никакая администрация президента не имеет власти над телеканалом «Дождь». Да? Но и как бы вот, пожалуйста, вот, кто хочет свободы, пусть смотрит «Дождь», ради бога. Но и остальные тоже только в политической сфере. Никто же не запрещает там, сегодня говорить о тех же романах и о том, как притесняло или не притесняло, так сказать, дворянство, крестьянство. Да? Поэтому вот любые вопросы... С политикой надо быть осторожным. Ну, тут надо понимать, мы вступили в информационную войну. Здесь так свободно нельзя себя вести.
Неоднократно уже задается этот вопрос на СМС-портале от многих слушателей. Когда же, наконец, закроют Дом-2? Дом-2 как феномен современного телевидения.
Я думаю, что Дом-2 интересный феномен современного телевидения, показательный, но я думаю, что это такой уже просто знак и символ, что вряд ли уже многие смотрят этот Дом-2. Это просто как символ всего того, что мы не любим в современном телевидении. Да? Сам Дом-2, по-моему, уже не очень виноват.
Возможен ли Дом-2... в советские времена? Возможен ли был, спрашивает 98-й.
Нет, наверняка какое-то реалити-шоу можно было делать. Например, космонавт. Вот жизнь космонавта, да, пусть даже инсценированная какая-то постановочная эта жизнь. Вот, это сильные люди, герои, так сказать, живут в необычной ситуации. Да, такая романтическая атмосфера во всем этом. Я думаю, что вот такой реалити-шоу или спортсмен, который готовится, тренируется там, получить золотую медаль, Катерина Роднина, вот как она катается, ее там проблемы, разговоры. С удовольствием бы это показали, если бы этот формат был разработан. Такого, как сейчас, что просто запустить подростков, так сказать, и пусть они делают, что хотят, под камеру, такого, конечно, никто не разрешил.
Еще успеваем один вопросик взять до конца программы. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Да, прошу вас.
Здравствуйте.
Да, вы в прямом эфире.
Я хотела, значит, поделиться своими воспоминаниями о советском телевидении, но сначала хочу возразить вот на предыдущую реплику звонившего. Вот он говорил, что раньше вообще нельзя было ничего вообще, так сказать, средств массовой информации, сейчас можно все.
Я прошу у вас прощения, я вынуждена увести ваш звоночек, потому что подходит время новостей, к сожалению, мы не успеваем закончить эту тему. А ну-ка, девушки, пишет Игорь, вспоминайте эту программу, Масляков вел, если не ошибаюсь, была программа «А ну-ка, парни».
Была.
Было много очень хороших, интересных программ, которые сейчас, в принципе, доступны в интернете. Можно вспомнить, найти, скачать и поностальгировать. Еще раз прошу прощения у тех, кого не вывело в эфир. У нас в гостях сегодня был завкафедрой политической и деловой журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте, писатель и культуролог Андрей Новиков-Ланской. Андрей Анатольевич, большое спасибо, что нашли
время. Спасибо вам.
Приходите к нам еще.